17 лекция. Из 15 главы книги Таня мы узнаем, все ли Бейнани равны.
Сегодня мы с вами начинаем 15 главу книги Таня. Мы продолжаем рассказ о Бейнани. На прошлом занятии мы с вами говорили о том, как Бейнани достигает своего уровня, какими методами влияния на себя он пользуется. Мы с вами говорили о том, как мы можем поучиться у него. Может быть, даже если мы не являемся Бейнани, мы все равно можем быть Бейнани, как мы говорили на прошлом занятии, в одной конкретной ситуации в определенный момент времени. Мы можем сделать себя Бейнани. Сегодня мы с вами узнаем, что оказывается, в Бейнани тоже есть разные категории. У меня к вам вопрос. В шаббас нельзя работать, в шаббас нельзя изменять этот мир, нельзя зажигать огонь, нельзя варить. Если человек спит, он при этом соблюдает шаббас в момент своего сна. Соблюдает. Он шаббас, по крайней мере, не нарушает. Скажите мне, пожалуйста, когда человек спит, еврей спит, он в этот момент является Бейнани? Внутренний мир праведника отличается от внутреннего мира всех остальных людей. Поэтому, когда обыкновенный человек, как мы с вами, спит, праведником он не может быть в этот момент. А Бейнани, его поведение идеально. На самом деле, мы с вами увидим, что спящий Бейнани – это все-таки определенный уровень, которого нужно достичь. Я вам сейчас такой смешной и отреченный от реалии вопрос переведу на практическую жизнь. Бейнани в своем поведении должен быть всегда идеальным. Правильно? Мы с вами говорили, что Бейнани – это человек, у которого могут быть поползновения или какие-то чувства, которые против Торы, но в своем поведении он всегда будет следовать закону. У меня к вам такой вопрос. Мне изучать Тору тяжело, потому что я такой родился. Я не поседа. Я вот спортом заниматься или там что-нибудь натворить, это я пожалуйста. А сидеть учить Тору я. Я не люблю учиться, у меня нету то, что говорят на идиш, зицфлейш. Да, у меня в одном месте иголочки. Такой я. А вот мой друг Мойша, он по своей природе человек, который любит учиться. Если бы Мойша не вырос бы в ортодоксальной семье и не был бы ортодоксальным евреем, не дай бог, Мойша бы сидел и изучал бы другие вещи. Но он любит учиться. Случилось так, что Мойша родился в ортодоксальной семье. И его послали в ешиву. И его послали в хорошую ешиву. Поэтому Мойша сидит и учится. Его природа такова, что ему легко учиться. И он делает с желанием, с рвением и с удовольствием. Вот это Мойша. И в ешиве он лучший ученик. Ему никогда не нужно было себя перебарывать. Ему никогда не нужно было себя заставлять. Он наоборот, ему это нравится. То же самое, что касается учебы в ешиве. Это может касаться любого аспекта жизни. Есть люди, которые по своей природе более, то, что называется на идиш, эйдл. Более утонченные. Они по своей природе такие. Они родились более приятными, более тонкими, более refined character. По-английски называется refined character. И такому человеку очень легко делать то, что нужно. И вот такой человек становится Бейнани. Является ли он настоящим Бейнани или нет? Или для того, чтобы быть Бейнани, нужно родиться разбойником с большой дороги? В книге Малахи есть следующее утверждение. Вешафте ураитем бен цадик ле раша бен овед элоким ле ашер ло авад. И снова различать будете между праведником и грешником, между служащим Богу и неслужащим Ему. Мы видим, что здесь у нас есть четыре категории. Есть праведник и есть грешник. О них мы уже знаем. Но кроме праведников и грешников есть еще две категории. Служащий Богу и не служащий Богу. Мы с вами до сих пор говорили о том, что между праведниками и грешниками есть только одна категория, это бейнуни. Поэтому он называется бейнуни. Он средний, он между ними. На самом деле Таня говорит нам, что внутри бейнуни есть два типа бейнуни. Есть бейнуни, служащий Богу, и есть бейнуни, не служащий Богу. Овед Элоким, на современном иврите, как и на древнем иврите, овед лаавод, значит служить, работать, трудиться. Овед – это трудящийся, работающий, служащий в настоящем времени. Он сейчас работает. Как ни странно, на иврите праведник называется Эвед Элоким, Эвед Ашем, раб Всевышнего. Несмотря на то, что слово Эвед и слово Овед, однокоренные слова, оба происходят от слова работать. Эвед – это тот, кто работает на своего хозяина. Но Эвед не подразумевает, что он работает сейчас. Эвед – это существительное, говорящее о статусе человека. Он раб. При том, что раб может в этот момент спать, он все равно является рабом. Служитель. Служитель Всевышнего и служащий Всевышнего – это две разные вещи. Служитель – это статус, который человек добивается, и он находится в этом статусе, вне зависимости от того, чем он сейчас конкретно занимается. Он сейчас может прогуливаться по пляжу. Но он служитель. Если он служит Богу сейчас, он в этот момент по пляжу прогуливаться, дыша свежим воздухом, не может. Он должен сейчас что-то делать. Поэтому Тора говорит нам, что есть бейнуни, который служит Богу. Это человек, который перебарывает себя для того, чтобы быть бейнуни. Он сейчас воюет со своей животной душой для того, чтобы быть бейнуни в этот момент. И он это делает каждый момент, он это делает каждый день и целый день. Есть же человек, который родился с животной душой, которая более спокойная, более мягкая и менее животная. Животные тоже бывают разные. Животные бывают быками, а животные бывают овцами. Животные бывают кошечками, милыми, приятными, мягкими и пушистыми. У некоторых животных душа – это бык, которого нужно присмирять каждый день и целый день. А у некоторых животных душа – это овечка. Ее присмирять не нужно. Она следует за тобой и делает то, что ты ей говоришь. Такой человек является бейнуни, потому что статус бейнуни определяется фактическими действиями. Если он все время выполняет только то, что предписано Торой, и ничего, кроме того, что предписано Торой, он не делает, он не нарушает заповеди, тогда он является бейнуни. Но если ему это добивается без боя в данный момент, то он называется Торой бейнуни, не служащий Богу. Если же ему сейчас нужно за это воевать, то он бейнуни, служащий Богу в данный момент. Люди могут рождаться с склонностями к тому, чтобы быть более примерными людьми, и люди могут это выработать в течение своей жизни. Как мы хорошо знаем, привычка – вторая натура. Если человек выработал в себе определенную привычку, если он переборол свою животную душу, мы знаем, что это очень тяжело, дай Бог, чтобы мы могли это делать. Но если он уже переборол свою животную душу, и теперь он, победив, завоевав себе хорошие черты характера, теперь он уже вышел на однотонную прямую, где ему просто нужно поддерживать этот статус. Тора называет такого бейнуни не служащим Всевышним. И, кстати говоря, в Торе в отношении такого бейнуни не слишком хорошие отзывы. Почему? Потому что Тора говорит, что бейнуни, он является бейнуни. Но при этом, будучи бейнуни, он мог бы продолжать работать над собой. Пример, который приводится в Тане. В древние времена, когда устная Тора была истинно устной, от чего и пошло и название устная Тора, она передавалась из уст в уста от учителя к ученику, каждый ученик должен был повторить каждый отрывок из Торы, который он заучивал, 100 раз. Это была норма. Если ты не повторил этот отрывок 100 раз, ты не можешь двигаться, ты не можешь идти к следующему, ты не можешь двигаться вперед. Каждый ученик повторял отрывок из Торы 100 раз, и потом он считал его пройденным. И люди учили отрывки из Торы 100 раз. Но были те, которые учили отрывки из Торы 101 раз. И вот это считалось тот, который служит Всевышнему. Почему? Потому что для того, чтобы выучить, чтобы выполнить свою норму, нужно 100 раз. Он делает что-то сверх нормы. Он перебарывает себя. Он уходит от нормы для того, чтобы сделать что-то еще. Чтобы сделать хорошее еще лучше. Практический пример, который всем реально хорошо понятен. Когда ты говоришь о деньгах, то все разговоры из теории переходят на практику. Я совсем недавно говорил с одним человеком, у которого у меня было в течение нескольких лет целый ряд разговоров о миссии пожертвования. И я помню, когда этот человек впервые узнал, что Тора обязывает давать каждого 1/10 своего заработка на пожертвование, тот вообще не мог себе это представить. И когда он захотел это делать, он увидел, это большая сумма денег. Нужно перестроить весь мой семейный бюджет. Для того, чтобы действительно делать это много денег, как это? Он себе не мог представить, как это вообще реально. При этом есть пожертвования, которые мы постоянно даем тут и там. Какая-то организация Израиля попросила пожертвования. Мы им послали несколько долларов. Кто-то попросил оттуда-то. Мы им послали несколько долларов. Какая-то чиновка прислала какой-то конверт. Мы им прислали несколько долларов. Он следил, чтобы все те пожертвования, которые он рассылает, были частью этой 1/10, которую он дает на пожертвование, чтобы ему не пришлось больше этого уже тратить. Потому что для него 1/10 его заработка была великая цифра. И вот недавно он мне говорит, что вдруг он заметил, что он уже перестроился, его семейный бюджет уже к этому привык, он сам уже привык об этом думать за несколько лет. И теперь, когда ему присылают еще дополнительное пожертвование, кто-то просит, еще кто-то, какая-то организация, какая-то синагога, кто-то из Израиля, кто-то из Европы, кто-то из России, кто-то... Он уже не обращает столько внимания на то, чтобы не выйти за рамки этой 1/10. Он уже идет к следующему уровню. Так он меня спрашивает, что теперь? Я говорю, смотри, когда ты говоришь о пожертвовании, ты выполняешь свою заповедь, и ты даешь 1/10. Но если ты хочешь перейти на следующий уровень, ты можешь делать что-то, к чему ты еще не привык. Несколько лет назад он не мог даже подумать о том, чтобы давать на $1 больше, чем 1/10. Сейчас он в этом уже стал бейнони, и причем бейнони ашер ло овед, эйно овед элоким. Бейнони, который для него это уже работой не является. Дай Бог, чтобы мы все были бейнони, которым работы не требуется для того, чтобы быть бейнони. Но в этом аспекте он уже достиг этого уровня. Поэтому теперь он может двигаться вперед. Рассказывают. К Цемах-Цедеку пришел его последователь, его хасид, и сказал: «Ребе, у меня проблема. Мне очень не хочется учиться. Что мне делать?» Цемах-Цедек улыбнулся и сказал: «У меня еще большая проблема. Мне очень хочется учиться. Что мне делать?» Второй пример, который приводится в 15 главе Тани, это об извозчиках. Балагола, древнееврейская профессия. Извозчики, таксисты. Вы что думаете, все наши стали таксистами только сейчас? Это идет еще с древних времен. В Талмуде говорится о том, что у извозчиков было правило. У них был их радиус работы. Территория, которую они охватывали. 10 миль. Внутри этих 10 миль извоз стоил 1 зуз. Зуз — это была монета того времени. Считайте доллар. Внутри этой территории. Если человеку нужно было идти не на 10 миль, а на 11 миль, всего 1 миля больше. 1 миля больше. За это они уже брали 2 зуза, 2 доллара. Секундочку, здесь математика не работает. Если 10 миль – это 1 зуз, тогда 11 миль должно быть 1.1 зуз, а не 2 зуза. Меня обирают, кто-то скажет. Талмуд говорит, нет, его не обирают. За выполнение работы, к которому человек привык, то есть путешествие на 10 миль, берут определенную сумму. Если человеку требуется работать немножко, чуточку, больше, чем он привык, это ему уже тяжелее, чем выполнение всей работы, к которой он привык. Поэтому за 11 миль берут в 2 раза больше, чем за 10. И Ребе говорит, что вот это вот и есть тот самый Бенни, который едет ради Всевышнего 11 миль, а не 10 миль. Мы также с вами видим уникальный теоретический урок и уникальный практический урок для нас, которые не все являемся Бенни, из этой главы. Во-первых, когда мы сталкиваемся с проблемой, что нам что-то в еврействе тяжело дается, мы можем жаловаться, что это нам тяжело, или мы можем, как Цемах Цедек, в истории с хасидом, который к нему пришел жаловаться, что ему тяжело учиться, что ему не хочется учиться, думать, это у нас есть возможность служить Всевышнему. Если бы не эта черта характера, из-за которой нам какая-то митва тяжело дается, у нас бы не было бы возможности быть служителем Всевышнего. Мы, может быть, могли бы даже быть бейнуни, но служить Всевышнему мы бы не могли. Практически. Нам необходимы природные желания и тяготения, которые нам нужно перебарывать, для того, чтобы быть служителем Всевышнего. И мы видим еще одну вещь. До этого, до 15 главы, Альтер-Ребе фокусировался все время на действии человека. И могло бы создаться впечатление, что человек оценивается Всевышним только по его практическим действиям. Сегодня мы с вами увидели, что то, чего человеку эти действия стоят, то, скольких сил, сколько усердия эти действия стоят, еще, может быть, даже более важно. Потому что если человек служит Всевышнему в данный момент, для Всевышнего это самое главное.
Можно ли быть бейнуни частично? Так как мы никогда не достигнем полного...
Ответа два. Реального, официального статуса бейнуни человек по частичке получить не может. Или бейнуни, или нет. Но для нас, в нашей работе, мы должны достигать статуса бейнуни по кусочкам, как вы совершенно верно сказали.
А если кто-то, скажем, дает пожертвование, ест одновременно свинью? Это плюс-минус или как?
Это то же самое. Это ему еще нужно над этим работать. Если он будет работать над своей свининой, то он будет ойведелуким, он будет служитель Всевышнему.
А если у него нет таких потребностей, то ему и работать не на чем.
Тогда он может быть даже бейнуни, но служителем Всевышнего он не будет.